В этом не было ничего удивительного, ибо и сам Дивайн вдруг удалился на добрую милю, словно Ренсом видел его четкое изображение в перевернутом бинокле. Из этого далека, из своего крошечного кресла, Дивайн пристально смотрел на Ренсома с каким-то новым выражением на лице. Под его взглядом Ренсом забеспокоился, попытался пошевелиться, но обнаружил, что полностью утратил власть над своим телом. Он не ощущал неудобства, но руки его и ноги, словно кто-то прибинтовал к креслу, а голову сжимали восхитительно мягкие, но не поддающиеся усилиям тиски. Страха он не испытывал, хотя знал, что должен испугаться, и скоро непременно испугается. Постепенно комната померкла в его глазах. Впоследствии Ренсом так и не смог решить для себя, было ли пригрезившееся ему видение просто сном или каким-то таинственным образом предвещало события, описанные далее в этой книге. Он увидел себя у Эстона и Дивайна в небольшом садике, окруженном стеной, поверху которой торчали осколки стекла. Здесь ярко светило солнце, но за стеной все окутывала тьма. Они старались перелезть через стену, и Уэстон просил подсадить его. Ренсом все повторял, что лучше не лезть, что по ту сторону слишком темно. Но Уэстон настаивал, и в конце концов все трое стали карабкаться на стену. Ренсом лез последним. Он взобрался наверх и уселся на стену верхом, поддернув под себя пиджак, чтобы не пораниться обитое стекло. Уэстон и Дивайн уже спрыгнули наружу, в темноту, но не успел он последовать за ними, как вдруг в стене отворилась никем не замеченная дверь, и Уэстона с Дивайном ввели в сад небывало диковинные существа, оставили их в саду, а сами вернулись во тьму и заперли за собою дверь. Ренсом обнаружил, что не может слезть со стены. Он, правда, не испугался, но сидеть на стене было очень уж неудобно, потому что левой ноге было очень светло, а правой ужасно темно. «Если еще стемнеет, у меня нога отвалится», — заявил он, потом вгляделся в темноту и спросил, «Кто вы?» Должно быть, диковинные существа еще не разошлись, потому что заухали в ответ многоголосым эхом, «А вы? А вы? А вы?» Ренсом начал понемногу осознавать, что нога у него болит не столько от темноты, сколько от холода и усталости, потому что на ней давно уже покоится другая нога. Появилось сознание, что он сидит в кресле в освещенной комнате, а рядом уже довольно давно разговаривают двое. Голова немного прояснилась. Ренсом понял, что его загипнотизировали или чем-то опоили, а может, и то, и другое вместе. Он все еще чувствовал крайнюю слабость, но телом мало-помалу начинал владеть. Он прислушался, стараясь не выдать себя ни одним движением. «Мне это начинает надоедать, Уэстон», — звучал голос Дивайна, «особенно если вспомнить, что это я рискую своими деньгами. Говорю вам, он годится не хуже мальчишки, в некотором отношении даже лучше». Но он вот-вот придет в себя. Нужно его немедленно перенести на борт. Лучше б мы это сделали час назад. «Лучше мальчишки было не придумать», — пробурчал Уэстон. «Для человечества он бесполезен, да еще и наплодит идиотов. В цивилизованном обществе такого мальчишку сразу передали бы для опытов в государственную лабораторию». «Очень может быть. Но в Англии его исчезновением может заинтересоваться Скотланд-Ярд. Зато этого любителя совать нос куда ни след не хватится несколько месяцев, Да и потом никто не узнает, где он исчез. Пришел он один, адреса не оставил, семьи у него нет. В конце концов, никто его не заставлял лезть не в свое дело.